Есть теоретическая часть жизни человека, есть практическая, есть реализованное знание, вигьяна. То есть греха с хашем — это процесс развития духовного знания, трансцендентного знания. Брамачарьяшем — это подготовка, где очень много теории, обучения. Необходимо научиться логике, связывать одни вещи с другими вещами, научиться этому для того, чтобы увидеть картину целого, где мы живем, что это за мир, как он является миром Бога, как энергия Бога связывает все это воедино. То есть необходимо постичь Браман, Брамачару. Брамачари постигает Браман, он любит эти темы. Этот возраст предназначен для постижения смысла жизни, кто такой Бог, что такое живое существо, что такое этот мир, Вселенная, его законы, законы кармы, реинкарнации. То, что мы также изучаем все. Это есть книга Шрилы Прабхупады. Необходимо читать, поддерживать в себе это понимание вещей. Но в конце концов ожидается, что человек получит системное понимание этих вещей, целостное. Например, для чего мы проходим какие-то курсы академические, как Бхакти Шастры, например, или Бхакта Програм. Они очень помогают нам иметь систему. Это смысл образования. Научить видеть картину одновременно всего этого. И затем необходимо проверить это знание на практике, осуществить. Это называется грихастхаджан. Здесь человек непосредственно соприкасается с этим миром в своей деятельности. Обязанности появляются у него. Обязанности означают, что он не может отказаться от их исполнения. Любой человек должен выполнять обязанности, совершать какую-то деятельность, хотя бы ради поддержания тела, говорится в Бхагавад-гите. То есть невозможно остановить этот процесс деятельности, карма. И если он не связан с исполнением высших обязанностей, то этот закон кармы становится серьезным препятствием духовной жизни, карма. Сейчас все люди знают о законах кармы, и большинство их интересует, как же нам избавиться от этих кармических последствий. Есть ли какая-то наука? Да, безусловно, об этом говорится в писаниях, что человек может действовать, не создавая кармы. Это карма-йога называется, процесс карма-йоги. И необходимо усвоить принцип карма-йоги и научиться применять его для того, чтобы развить трансцендентное знание, прямо находясь в этом мире, исполняя свои материальные, естественные, природные обязанности. Грихасхашам это также относится к обязанностям живого существа. Мы немного повторим чуть-чуть, о чем же мы говорили вчера. Мы пытались в целом что-то обрисовать грихасхашам. И вообще, коротко говоря, ашрам — это место, где для духовного продвижения, для того, чтобы продвигаться духовно, необходим ашрам. Ашрам создает условия, необходимые для очищения человека. Так нас интересует очищение своего существования. Поэтому нужно занять какой-то ашрам. Также мы говорили, что бхакти, она трансцендентна. Она не относится ни к какому ашраму. И тем не менее, ашрам очень важен для того, чтобы человека подготовить, очистить, подготовить его к духовной жизни, к полному отречению в сознании Кришны. Потому что любой из этих ашрамов, он имеет все необходимое для очищения существования человека. Брамачари ашрам, там есть определенный вид обязанностей, который помогает очиститься молодому человеку. Каким образом? Молодой человек склонен к играм, к развлечениям. Нет естественной природной склонности к выполнению обязанностей, к ответственности. Этого не существует у молодых людей или у детей. И он очищается, привыкая исполнять обязанности. Он должен понимать, почему он учится, почему он должен подчиняться, почему нужно так много на себя налагать всяких дисциплин. И с течением времени должен понять, о, это необходимо, необходимо. И когда он понимает это, он пытается на себя добровольно принять эти обязанности. Например, ребенок может не любить учиться в школе. Мы скажем это, естественно, откуда у них этот вкус, может быть. Я помню, когда первый раз учительница пришла к нам домой, я еще должен был пойти в первый класс, она уже знакомилась с этими детьми, ходила по квартирам. И вот мама меня зовет и говорит, иди домой. Сейчас пришла учительница твоя. Я очень испугался. Я подумал, сейчас меня полностью заберет просто от родителей, и я не знаю, что будет со мной. Пришла моя учительница, я ее даже не знаю. И она уже имеет право на меня, она будет меня учить чему-то. И я в страхе пришел, стал смотреть на учительницу. Была очень привлекательная молодая учительница после института только-только. Очень любила детей. И так она мне, в принципе, понравилась и не испугался. И мать сказала, все, через неделю ты уже идешь в школу, больше ты не будешь бегать вот так вот по улице. Я очень испугался, очень расстроился. Не буду бегать по улице. Больше не буду никогда играть. Теперь школа. Это было очень страшно для меня. То есть нет такой природной склонности. Но затем, когда я стал заканчивать школу, меня спросили, что ты собираешься делать дальше? И я сказал, я буду учиться. Я хочу принять еще на себя такую же дисциплину, чтобы еще кое-чему научиться. То есть мы осознаем вкус этой дисциплины. Брахмачари ашрам, он предназначен для того, чтобы понять вкус исполнения обязанностей высшего долга. Когда мы слушаем о людях высшего долга, мы очень вдохновляемся. Это героические поступки. Мы называем это героические поступки. Когда человек ради исполнения долга может пойти на многое, многим пожертвовать ради этого. Даже своей жизнью иногда люди жертвуют. И мы все вдохновляемся этим, правда? Мы прославляем таких людей. И детей воспитывают на таких вот героических примерах. История. Даже география. География, когда путешественники открывают другие миры, тоже большой риск, большой героизм, видите. Ради блага всех других, вот они что-то вкладывают. И вот мы в этой стране были очень сильно воспитаны на этой идее, не так ли? Ради общего блага все очень старались. Это нам очень близко. Фактически эта идея коммунизма, она ведическая концепция, Прабхупада сказал. Просто она была установлена на материальной платформе и оказалась невыполнима на этом уровне. Нельзя ее выполнить на платформе безбожия. Равенство мы должны осознать духовное. И вот это жизнь брахмачария. Духовное равенство. И так, какое место человек не занимал в жизни, он не будет завидовать, обладая таким знанием. Может быть, он шудра, может быть, он вайшья, может быть, он кшатри или браман. Не имеет значения. Нет зависти, потому что все мы выполняем одну и ту же функцию различных частей одного и того же тела. Мы части одного целого. Ом Пурнам. Этому учат Священное Писание. Иша Вася и Дам Сарвам. Все принадлежит Богу. Твои способности тоже. Значит, даже способности шудры, они оцениваются как божественные способности, если применяются правильно. Каждый обладает божественными способностями. И Прабхупада говорит, обладая таким пониманием, люди теряют различия между классами внутренние. Царь, он же слуга Бога. И дворник тоже слуга Бога. В чем разница, думает такой человек? Этот в конце жизни вернется к Богу, если будет выполнять хорошо и правильно свои обязанности. Но дворник, если будет выполнять свои обязанности, тоже вернется к Богу. В чем различие? В целях нет никаких различий. Так, варнашрама дхарма, оно устраняет зависть. Но если человек не проходит подобной школы, то это не называется грихастхашрам, грихаметха, зависть. Почему кто-то богаче меня? У них удачливее дети, посмотрите. Мои дети вот развелись, вот эти дети, их дети не разводятся. Люди завидуют. Дом у них выше. Интересно, откуда вообще они деньги берут, эти люди? Все ли у них там честно на самом деле? Это глаза зависти. Гриха, метхи. Гриха — это тоже дом, но метхи означает завидовать. Если в доме не совершается преданного служения, то этот дом называется змеиная нора, где пахнет ядом зависти. Такое сравнение. И таким образом гриха, метхи, они всегда друг друга критикуют. Праджалпы и критика. Это их основное занятие. Мирские люди, а они очень остры на язык, правда. Очень недобро относятся к людям изнутри своего дома, как правило. Прабхупада сравнил эту психологию с психологией собаки, которая лает на всех чужих, которые проходят мимо. Они делят на своего и чужого. И так, это корень материализма. Если человек не получает знания, невежество, то семейная жизнь — это темный колодец. Учтите, это не относится к грехасхашему. Никогда не применяйте это по отношению к грехастхам преданным. Это будет оскорбление. Никогда так не думайте, что грехастха — это тот, кто живет в темном колодце материального существования. Нет. Грехастха ашрам — это очень высокое положение в обществе. Это человек очень ответственный. И он может действовать ради блага всех живых существ в служении Богу. Это указывает на очень бескорыстную личность, которая стремится всю свою собственность, своих детей, свой дом, жену и прочее, деньги занять в служении Богу. Это очень редкие люди, на самом деле, грехастха. Поэтому это относится просто к семейной жизни, как таковой, если она не одухотворена изнутри. И каждый человек, он должен занять место в арнашем адхарме. Почему? Потому что мы еще должны прогрессировать коллективно. Если кто-то решил прогрессировать только индивидуально, еще одна ошибка. Невозможно. Вчера мы приводили пример Прабхупады. Один прутик вы сломаете очень легко. Нетрудно. А вот пучок прутьев, это трудно сделать. Прабхупада придет этот пример. Вы будьте вместе. Да, вместе прогрессируйте, вместе сотрудничайте для духовного прогресса. То есть процесс прогресса в Кали-югу, путь, он дается коллективный метод Санкиртана-ягья. Но что такое Санкиртана-ягья? Мы скажем. Безусловно, это воспевание святых имен. Метод Санкиртана мы знаем. Мы собрались сюда для этой цели. Правда? Чтобы воспевать. Главным образом мы сейчас будем воспевать больше, слушать о Кришне, какие-то практические вещи, которые нам помогают жить в этом мире и воспевать, чтобы лучше воспевать. Ну а давайте теперь рассмотрим внимательно эту ситуацию. Дивноморск, 2002. Да, вот эти есть залы, есть какие-то комнаты, есть какое-то количество денег, есть какое-то количество пищи. Есть различные помещения, должны организовывать семинары и воспевания. Посмотрите, сколько работы для организации Санкиртана-ягьи. Гораздо больше, я уверяю вас, чем проходит сам фестиваль. Раз в 10. Они сразу, когда этот фестиваль пройдет, через несколько месяцев начинают уже готовиться к следующему фестивалю. Большая работа. Принять несколько тысяч преданных. И всем нужно послужить, чтобы каждый был удовлетворен. Смотрите. Собрать даже деньги, чтобы окупить все эти помещения. Кто это делает? Это тоже Санкиртана-ягья. Вы думаете, это могут делать брахмачари? Или это будут делать саньяси? У них другие обязанности. Не предписано в шатах, чтобы они занимались всем этим. Они не будут заниматься вот этой поддерживающей основой. Кто это будет делать? Тот, кто имеет деньги, умеет все это организовывать. Тот, кто берет ответственность за эти вещи. Фактически, это дело рук грехастха ашрама на самом деле. Для них это легко сделать. Если вы поручите ашрам брахмачари создать такой фестиваль, они растеряются. Они скажут, у нас нет денег, мы нигде не работаем, мы никогда таких вещей не делали. Мы не договорились с организацией найти. Мы просто можем вот книгу показать, сказать, что такое Хари Кришна, реинкарнация, душа и прочее. Мы это можем объяснить. Но пойти куда-то к мэру города, например, и там как-то договориться о чем-то, мы понятия имеем, как это делать. Мы можем прямо сказать, что он должен предаться Кришне, это другое дело. Но вы знаете, не все это принимают, поэтому мы не уверены, что это у нас получится. И Прабхупада, конечно, этому учил. Он послал своих учеников проповедовать, говорит, проповедуйте, вот, ищите людей разумных, которые хотят помогать движению, объясняйте нашу миссию. И преданные решили пойти к очень богатому человеку, миллионеру. Они пришли туда, и его не было в кабинете, но был его секретарь. Они стали проповедовать секретарю, показали книги, рассказали о миссии. И секретарь заинтересовался и сказал, что ж, я передам шефу. Я думаю, он заинтересуется. Это очень интересно все, что вы говорите. Необычно, у вас есть гуру. Хорошо, хорошо. Я думаю, что организуем эту встречу. Они были очень вдохновлены. Вернулись в Прабхупаде, сказали, Прабхупада, удачная встреча была. Вы знаете, у нас скоро может быть миллион на счету точно, как минимум. Мы проповедовали одному богатому человеку, не ему, а его секретарю, но он был впечатлен. И он будет проповедовать своему боссу. А что вы попросили бы у этого босса, сказал Прабхупада, если бы были у него лично на приеме? Прабхупада, я бы попросил, сказал ученик, я бы попросил, как бы я была царица, помните? Я бы попросил, чтобы он дал деньги на печатание книг. А мы бы распространили за полцены, очень быстро бы распространили книги. А ты что попросил? Ну, как бы я была царицей. Я бы попросил деньги для того, чтобы Food for Life организовать по всему миру. Накормил бы весь мир. И каждый что-то предлагал. И Прабхупада сказал, нет, все это не то, что вы говорите. Все я отвергаю. Они очень удивились, Прабхупада, ну как, это же ваша миссия. Нет, не в этом наша миссия, сказал Прабхупада. Я бы сказал этому человеку, что все его деньги принадлежат Господу Кришне, до копейки. Он так и говорил Джорджу Харрисону. Он говорит, не означает, что все деньги должен дать мне, говорит. Но ты должен знать, кому все это принадлежит на самом деле. И Прабхупада очень смело говорил, но также он был очень практичен. Нужно заметить. Одновременно с тем, что он обладал этим знанием, которым обладает каждый брахмачари, читая книги Прабхупады, безусловно, он также имел опыт, реализацию, мудрость, общение с каждым индивидуально в этом мире. В этом огромный вклад и ценность Шрилы Прабхупады, когда мы изучаем его книги. Они обращены к каждому. Он каждому человеку может проповедовать сознание Кришны. От мала до велика, в любых странах. Это реализованное духовное знание. И как же оно реализуется? Когда мы, применяя его изо всех сил, стараемся. В нашем грехасхашами. Когда так много ответственности. И главная ответственность какова? Самому оставаться в сознании Кришны. Любой грехаса это знает. Это главное. То есть, если вы теряете сознание Кришны, вы чувствуете, что все теряется из-под контроля, гуны входят туда. Наступает безразличие в таком грехасхашме друг к другу. Каждый начинает интересоваться больше собой, постепенно больше и больше с каждым днем. Как только ослабевает духовная жизнь, мы начинаем меньше понимать друг друга. Нам становится не до проблем детей, своих хватает проблем. Не так ли? Мы становимся более и более эгоистичные люди. Даже в семье, смотрите, каждый может преследовать эгоистические цели. Это сильно ослабляет духовную жизнь. То есть это ложная платформа, ложного эго. Она полностью противоречит духовной жизни. Поэтому есть предписание для грехаст. Чтобы этого не было, дом должен быть домом Кришны. Например, там должны быть божества. Это рекомендовано для всех грехаст. Алтарь должен быть. Это должен быть центральным местом в доме. Алтарь и кухня. Они самые чистые. Каждое утро они уделяют должное количество времени. Прежде всего, алтарю. Причина того, что мой отец покончил с собой. Он не захотел жить, потому что я полный негодяй. И тот я такой. Я, говорит, знаю об этом. И я ничего не могу с этим поделать. Мне все это говорили, и я со многим согласен. И отец, говорит, его лучшее доказательство было уход из жизни. Он больше не мог выдержать эту ситуацию, что я вот такой вот у него сын. Но только посмотрите, сколько можно получить боли в семейной жизни. Я думаю, что все мы знаем, имея этот опыт семейной жизни, что главная боль именно исходит от близких людей. От самых близких. Поэтому Чинакья Панит сказал, что это самые близкие враги в этом случае. Мы не должны так понимать грехасхашам. Снова мы говорим не о грехасхашаме. Грехасхашаме ситуация должна быть иная. Мы должны это применять к духовной жизни. В духовной жизни, Прабхупад сказал, дом должен быть прибежищем Лакшми и Нараяны. Когда? В каком случае? Метод очень прост. Необходимо воспевать святые имена. Муж и жена вместе должны воспевать святые имена. Может быть, вы заметили, что это им трудно делать вместе. Гораздо это делать легче отдельно, каждый в своей комнате. Либо когда они приглашают гостей, это становится легче. Перед другими они больше выглядят преданными, чем друг перед другом. Почему? Поскольку они очень близко знают друг друга. Плюсы и минусы они видят. Так же, как если вы прославите какого-то преданного, он скажет в себе внутри, нет, это не ко мне. Я себя знаю очень хорошо. Я никогда не смогу принять это прославление. У меня много дурных качеств, наклонностей, мыслей. Мой ум не чист. Как я могу принять все это? Но муж и жена, они знают даже мысли друг друга. Поэтому если муж что-то проповедует, жена будет немножко иронически смотреть на это. Я же знаю его преданность, Боже мой. Я знаю его вожделение, он тут проповедует. Так жена будет думать. Она видит его так же, как мужа. Как нечто материальное. Главным образом она видит его материальным образом, так же, как и он ее. Поэтому им трудно общаться друг с другом, как с преданными. Вот это очень серьезное препятствие грехасхашами. Как увидеть друг друга, как духовными глазами? Ожидается, что по мере очищения это видение придет к человеку. Он сможет увидеть, что жена его, дом, дети — это все энергия Кришны. Он сможет это увидеть. Не просто помнить, он сможет это увидеть, как это энергия Кришны. Каким образом? Должны воспевать вместе и служить божествам. Вся пища должна быть предложена Кришне. Они не должны, например, есть кармический хлеб в доме. Не должны есть просто какие-то кармические продукты. Не должны опускать платформу приготовления просада до уровня просто отварки макаронов. Не должны держать грязное белье по неделе у себя где-нибудь там в стиральной машине или в тазу. Не должны держать грязную посуду у себя на ночь оставлять. В доме известно, могут жить также и духи. Большая семья, видите? Двери открыты, на самом деле, для таких живых существ. Если дом не очень чист, там поселяются, это известно. Это, может быть, домовые в русских сказаниях. Еще какие-то там вещи в печках живут, в домовых трубах. Они любят эти места. И они приходят туда, где нечисто. Также любят приходить тараканы, другие насекомые в дома грехастых. То есть грехасхи никогда не живут одни, видите? Но почему? Почему так? Что делать с этими тараканами? Что я делаю с этим грязным бельем? Ну, я стараюсь, но просто не в моих силах это все. Знаете, вы говорите, конечно, я понимаю и принимаю это все, но попробуйте сами. В моем положении все вот так поддерживают такие высокие стандарты. Я вообще одна, мне никто не помогает, эти дети, знаете, никого не слушают. Муж, он занят своими делами. И так далее. Каждый может сразу найти массу аргументов. И оправдание, почему так у нас в жизни бывает. Ну а теперь попробуйте просто приглашать гостей раз в неделю к себе домой, и вы увидите, как все изменится. Найдется сразу время постирать, помыть, почистить, выбросить все лишнее. Смотрите. Дополнительная энергия, это называется вдохновение. Усталость приходит тогда, когда мы испытываем скуку. Это грехомет Яшем. Скучно вдвоем. Поэтому все грязное, запущенное. Нет энергии, нет силы. Знаете, когда домой приходит, сразу чувствуете усталость. Вы не приходите, о, пришел домой, Хари Кришна, Хари Бол, Джая. Думаете, вот жена та же самая, такая же. Вот утром и вечером она одна и та же, никогда не меняется. Она интересует, сколько денег ты принес сегодня, и все, больше ничего не интересует. И понятно, что все, что я стала, она уже давно потратила. То есть ситуация, она просто повторяется и повторяется, и повторяется. Это написано в Бхагаватам, что же делает такой грехометхи? Он рано утром поднимается. Это для него большая проблема, но он должен. Для чего? Чтобы пойти на работу, работать как осел. Потом что? Потом он вернется домой. Там он поест, поспит с женой, если все в порядке, конечно, в их отношениях. Для чего? Чтобы подняться рано утром, идти на работу, работать как осел. Снова вернется, поест, поспит с женой, снова рано утром на работу, чтобы работать как осел. И этому конца нет, это повторяется. Можно писать, это одно и то же, монотонность, скука, нет какой-то радости. И тут еще эти дети повсюду бегают. Вы только посмотрите, какой менталитет ужасный. Знакомо это многим? Да. Итак, нужны источники вдохновения. Это предписано для грехасхашан приглашать в дом гостей. Разного рода. Можете приглашать преданных и просто новых людей также можете приглашать. Тот, кто нуждается в знании или просто нуждается в просаде. Это предписано для грехас. Вы видите, что это очень хорошо. Иногда вы можете пищу выносить на улицу кому-то, кто нуждается. Знаете, есть такие люди, они ходят там, побираются. Иногда можете вынести их, покормить, посадить. Это предписано для греха, скажем, вы почувствуете, какая радость. Я расскажу одну историю нашей жизни. Так получилось случайно впервые. Мы не думали раздавать просад на улице. Мы жили на первом этаже в городе Екатеринбурге, насколько я помню. Да, на первом этаже дома. И там большая была площадь, какой-то супермаркет, люди, какие-то вот здесь были мусорные бачки, куда все эти отходы от магазина, там что-то там, как эта площадь была. И вот там люди, можно часто было увидеть людей, которые там что-то ищут в этих бачках. Почти каждый день мы знали их, весь район знал, конечно, этих людей с большой бородой. Одежды, которые никогда не меняют, спят они прямо на улице где-нибудь или в подвале. То есть они вот такие вот люди, живут там, прямо на улице. Мы приготовили какой-то просад очень хороший. Было воскресенье, по-моему, там был пир у нас семейный. Я откуда-то приехал с тура, и так был просад, шикарный просто. И мы снова увидели этих людей. Вот они нетрезвые, странные такие, знаете, они не скоординированные движения такие. В общем, плохо ходят, странно двигаются. Их эмоции тоже непонятные, знаете, для нас очень низко опущенный ум. Загрязненные сильно, очень страдающие люди, обреченные, это сознание, что там присутствует. И вот они что-то переворачивают там в мусорном бачке, что-то достают, рассматривают, откладывают, что-то сортируют. Так они живут. И обычно мы на это смотрим как бы со стороны, нам же никакого этого дела нет. Ну что, ну они же сами деградируют, карма плохая, грехи какие-то в прошлом. И я заметил, что у жены какое-то сострадание появилось на лице. Я сказал, может быть, отнесем просад? А она сразу подхватила, у нас была разовая посуда, она положила там две тарелки и понесла. А я стал наблюдать из дома. И там они какие-то ящики уже сели, какие-то бычки нашли наперекур. Они устают через каждые 5 минут, эти люди. Они больные насквозь и так далее. Они готовы умереть в каждую минуту, они отреченные на самом деле, но в невежестве, в полном. И вот жена подходит, и горячий просад, знаете, специи, предложенная Кришне пища, приготовленная с очень хорошими продуктами. Они, наверное, такого не ели уже много лет. И она просто им дает вот ему, и уходит. И когда она уходила, они не могли понять, что произошло еще. Они смотрели вслед. Был вопрос у них, но она уже уходила. Смотрели друг на друга с вопросом, а ответа у них не было. Они смотрели на тарелки, но пища была. Почему? Они не могли понять. Снова смотрели, снова, потом стали нюхать. еще. У них было какое-то недоверие, странность. Почему так? Потом кто-то из них взял, стал пробовать. И у него стали трястись плечи и течь слезы. Они ели и тряслись от слез. И мы это наблюдали из квартиры. И мы думали, вот это надо делать. Это надо делать. Люди бывают совершенно беспомощные. Они просто катятся в ад. Мы должны тоже что-то делать. Мы просто почувствовали, как это очень хорошо делать. Мне очень понравилось, как один преданный принял меня в гости в Перми. К себе пригласил, чтобы я пожил какое-то время, пока я там. И в это время, как раз, когда я приехал, был звонок, какая-то женщина с улицы, и она просила что-то подать ей. И он ей сказал сразу же, пожалуйста, подождите, не уходите. Сейчас я вынесу что-то, сейчас я приду. Мне это очень понравилось. И он пошел на кухню, он там набрал что-то, упаковал ей, разный был просад, он вынес ей. Как это вам? Она была очень удивлена, что такая шикарная пища ей предлагается. И я себя чувствовал очень хорошо, хозяин чувствовал себя очень хорошо, эта женщина чувствовала себя очень хорошо. Все чувствовали какие-то отношения, смотрите. Это говорится, нужно иметь равные отношения ко всем живым существам. И мы должны принять ту деятельность, которая очень способствует этому. Нельзя это делать просто в уме, проходя мимо этих вещей. То есть благотворительность, жертвоприношение для грехаст. И если брамачари, он культивирует смирение в этом возрасте, искусство подчиняться старшим, то грехаста культивирует какое качество? Главное качество – терпение. Терпение. Сострадание должно развить. Терпение. Он должен терпеть многое, поскольку от него очень многое зависит. Брамачари, он не имеет такой ответственности. Он может бросить то, что ему надоело, например, как ребенок. Но грехаста не может бросить свою семью. Это запрещено законами религии. Он должен не просто терпеть свою семью, но с помощью терпения возвысить всех своих близких. С помощью терпения и исполнения обязанностей. Поэтому терпение и исполнение обязанностей – два качества, которые очень-очень необходимы грехастхашами. Вы знаете, что когда люди встречаются впервые, они нравятся друг другу. Так, с этого все начинается, верно? Так, нравится какая-то девушка. А мне этот парень очень тоже нравится. Вот они нравятся друг другу, начинают общаться. Сначала глазами общаться начинают. Потом они почему-то оказываются близко друг от друга в том или ином месте. Иногда уже смотрят близко друг на друга и снова расходятся, как будто ничем не бывало. То есть природа действует сама, они не думают об этом. Они даже сами удивляются, то я опять здесь, и она тоже здесь. Почему? Ну, должен быть, Кришна все устроит. Нет, глаза, ум, они действуют иногда подсознательно на уровне интуиции. Самскара попадает, и все остальное делается автоматически. Вот, не верите? Попробуйте. Попробуйте приглядеть кого-нибудь здесь. И вы увидите, что вы будете там околачиваться все время. В том месте. Ноги будут сами ходить в то место. И ум найдет массу-массу причин, чтобы быть там. Вполне уважительных. Разум ничего не заподозрит. Материалиста. И так они нравятся. Поэтому ноги, они действуют. Глаза снова-снова смотрят. Но Гити говорится, созерцая объекты чувств, что произойдет? Возникнет привязанность. О, жалко, этого человека здесь нет. Ой, я уже не могу, уже вкуса не чувствую от лекции, потому что его здесь или ее здесь нет. Это чувство уже называется привязанностью. Я чувствую, что он должен быть здесь тоже, где-нибудь. Хотя бы вот, ну вот, даже в конце зала. Хотя бы за моей спиной. Я должен чувствовать его присутствие. Меня это вдохновляет. Дает вкус жизни. Человек влюбляется. Так говорят народе. Иногда мы говорим по-другому, вожделяется, говорим. Но не спешите, не спешите. Прежде всего, это естественное чувство, его нужно уважать. Не относитесь с неуважением к живому существу. Вы, конечно, как взрослый разумный человек понимаете, да, это вожделение, безусловно. Но это начало какой-то культуры. Это означает, что это начало культуры. Я приводил такой пример на радио. Насчет исполнения обязанностей, связанных с материальными желаниями. Есть материальные желания? Ничего плохого. Если они не греховны. А что в этом плохого? Их можно использовать в служении Кришне. Замечательно. Вы хотите есть? Это же материальное желание. О, здорово. Хотите есть? Приготовьте для Кришны. А потом ешьте. Смотрите. Становится духовным процессом. Вам нравится какая-то девушка? Очень хорошо. Готовьтесь принимать ответственность. Возможно, у вас будут серьезные отношения. Это будет брак. Это начало культуры. Начало развития. То есть веды относятся к этому с огромным уважением к этому процессу. То есть в исконе мы должны преодолеть вот этот момент. Комплекс неполноценностей. Что стыдно выходить замуж или жениться. Лучше вообще преданных не приглашать много, не все поймут это. Когда мы были во Вриндаване 2 года назад, там была свадьба. Из всех преданных пригласили, там очень украсили беседки. Очень красиво было, вложили большие средства, родители богатые. Невеста была красивая, жених, что надо. В общем, все было очень хорошо. Яги была. Бхакти Видьяпурна с вами сам пришел яги там совершать. Пришли саньяси уже посмотреть, поддержать эту церемонию. Но преданные как на похоронах были все. Ну вот, кто-то женится, конец ему. Мы знаем, что будет дальше. Деньги начнутся, работа начнется, все. Не будет уже активным преданным санкиртаны, проповедником. И кто-то думал, как же поддержать дух свадьбы. Там был Дина Банту Прабу известный. Бриджабаси, знаете, он такой, он проводит парикрамы с преданными. Очень любят все, потому что он грихастан, он проводит там парикрамы для тех, кто приезжает во Вриндаван регулярно. И он знает Вриндаван очень хорошо. Он один из самых лучших рассказчиков о Вриндаване, именно Игры Кришны. Преданные это очень ценят. И также несколько коров пригласили туда на церемонию. Это ведическая церемония. Коровы должны тоже присутствовать на свадьбе. Так что знаете об этом. Они должны что-то есть в этой терме, их кормят какими-то овощами хорошими и должны испражняться также, чтобы очищать все вокруг. Потому что коровий навоз, он очень чист и очень благоприятен. И вот это было в хорошем месте, где была трава, деревья, беседки, украшения, цветы, ягья, мантры ведические. И коровы они едят, испражняются, все идет по плану. И все это красиво, очень привлекает, знаете, это очень красивая процедура, церемония. И люди приходят, это красиво, но все что-то думают свое при этом. Никто особенно не радуется. Дина Банду Прабу стоял рядом с этой коровой. Он решил как-то поднять дух. И когда ягья была закончена, он сказал, что ягья очень успешно прошла. И закричал «Харибол!» Никто не ответил. Одна корова развернулась на этот звук так, что Дина Банду смела просто. Харибол исчез просто. Оказался где-то в кустах, что корова сбила его. И знаете, это больше всего подняло дух на свадьбе, я помню. Все потом вспоминали этот случай с большим удовольствием. Сама свадьба, знаете, обычное дело, но что там было с Дина Банту, знаете, как его корова катапультировала в кусты. Итак, преданные стесняются этих отношений, но Веда говорит, что на публике эти отношения не показываются, не проявляются. Личные, близкие отношения между мужем и женой. Если вы тут муж и жена, вы можете даже не догадаться, что не муж и жена. А они в ведической культуре не сидят рядом на публике даже. Если вот как эта программа идет, то мужчина в одну сторону, женщина в другую сторону. Они не будут ходить под руку по храму, например. Или близко заглядывать друг другу в глаза на публике. Такого не произойдет. Это было с одним учеником Рамануджи Ачарьи. Он еще не был преданным, он просто был очень известным борцом, очень знаменитостью большой. Все знали его, очень сильный, красивый человек. И он влюбился в одну женщину. Так бывает. И на празднике Радхаятры Джаганатхи он нес зонт не над божествами, а над этой особой. И смотрел не на божества, а прямо ей в глаза, в упор. Вот так вот ходил, служил ей. Не мог оторвать своего взгляда. Люди все возмущались, как он может, это же все видят, что он вообще делает. Эта женщина бесстыдная. Вот тут на празднике Джаганат, они не смотрят на божества вообще, не обращают внимания на вот это окружение святых, здесь святые присутствуют, они вот так вот просто смотрят друг на друга прямо в упор. Пошли к Рамануджи Ачарьи и сказали обо всем этом. Пока, говорит, не беспокойте, но я хочу с ним поговорить. И им сказали, с тобой хочет поговорить наш Ачарья. Наш гуру Махарадж хочет с тобой поговорить. Он говорит, ну подержите кто-нибудь зонтик, пожалуйста, пока я буду отходить. Нужно не прерывать, главное. Это непрерывное бескорыстное служение должно быть. Иначе я не буду удовлетворен своей жизни. Он пришел к Рамануджи Ачарьи, и он сказал, почему ты так ведешь себя? Почему ты так пристально смотришь на нее? Она очень красивая. Я никогда такого не видел. А что у нее красиво? Глаза. Глаза потрясающие. Даже у коров таких глаз не бывает. У коров очень красивые глаза, на самом деле. А если я тебе покажу более красивые глаза, ты откажешься от этих глаз? Он подумал, сказал, ну почему нет? Если есть более красивые глаза, я готов принять более красивые глаза. И Рамануджи Ачарьи привел его к божеству Ранганатхи. И показал ему глаза Господа Ранганатхи. Под влиянием Рамануджи Ачарьи он смог это увидеть. И он потерял сознание в этих глазах, что в этих глазах излучался свет Вселенной. Но вся красота мира была сосредоточена в этой форме. Когда он увидел красоту божества, он потерял сознание и бух, на пол. Мешком просто свалился. И когда он пришел в себя, он уже был другим человеком. Он сказал, мне не нужна больше эта женщина. Можете зонтик унести. Но что сказал Рэма Нудичнер? Сказал, нет, женись на ней теперь. Вот теперь ты можешь на ней смело жениться. Никакой проблемы нет. Теперь забирай эти глаза. Видите, Бог не отнимает ничего. Он отнимает материальные привязанности, но не отнимает наших близких и наше имущество в буквальном смысле слова. Если мы пищу предлагаем ему, он же оставляет ее на алтаре, правда? Иначе бы никогда не могли поесть по-человечески. Кто-то думает, что семейная жизнь, она не совмещается с духовной. Это неправда. Это очень перевернутая ситуация. Просто нужно знать, как приспособить греха с хашем в духовной жизни. Итак, если брахмачари учатся садхана бхакти, для чего? Чтобы применять это греха с хашами затем. Когда речь идет о какой-то греха с хашами вообще? Когда просыпается влечение к противоположному полу? Поэтому иногда преданные думают, что основа греха с хашем – это сексуальное влечение. Так ли это? Нужно так считать. Это еще одно оскорбление. Это неправильно. Основа греха с хашема такая же, как и основа во всех других ашемах. Религиозные принципы. Это основа греха с хашема. В разных ашемах есть разные материальные желания. Об этом говорил Шанкарачарья. Он говорит, посмотрите, кому тут можно проповедовать? В этом мире некому проповедовать. Все заняты. Полностью все занимает майя. Чувства всех все заняты. Ум полностью занят. Дети, они заняты играми. Но их не отвлечете на сознание Кришны. А юноши, они будут влюбляться. Опять им некогда. Не до сознания Кришны, тут у нас роман. Ну а когда они женятся, может быть, тогда время появляется. Еще хуже. Нет, некогда. Карьера, деньги, там так много всего. И как раз больше всего там нужно будет делать. Причем здесь сознание Кришны. Погодите, тут некогда. Это в конце жизни может быть. Да, может быть, в конце жизни, действительно. Вот он уже состарился. Ну, наконец, вот сейчас он послушный Огавоги. Нет, потому что он сильно обеспокоен жизнью. Он имеет такой опыт жизни, что для духовной жизни больше нет места в его уме. Нет такого опыта у меня. Как я могу это принять сейчас? Нет подтверждения в моей жизни тому, что вы говорите на практике. На всякий случай я готов помолиться, но не больше этого. Я очень боюсь за это существование. Смотрите, у меня сейчас нет сил. Я могу остаться в одиночестве, я могу заболеть. Я очень боюсь начинать какую-то новую жизнь. Бросать все и передаваться кому-то, знаете, нет, нет, нет. Я очень беспокоен. Мне нужна какая-то забота, поддержка. Но старики, они проиграли эту борьбу в жизни. Они обеспокоены страхом существования. Некому проповедовать. Некогда, нет времени. Поэтому в каждом ашраме есть свои проблемы. Брахмачари скажет, как я могу внимательно повторять джапу? Меня дергают, иди туда, делай то, я себе не принадлежу. Я не могу сосредоточиться толком на джапе. А греха сказать, как я могу внимательно повторять? У меня с утра до ночи работа. Вы говорите, внимательно повторять, садхана бхакти, но у меня так много обязанностей. Встаньте на мое место, попробуйте это сделать. И даже саньяси может сказать одну вещь. Я слышал это от саньяси. Он может сказать, как я могу внимательно воспевать? Ведь я просто живу в самолетах и поездах. У каждого будет своя причина. У каждого есть свои аскезы в этом мире. Поэтому материальные желания не являются основой греха схашрама или какого-то ашрама. Итак, я не договорил тот пример, когда на радио обсуждали эти темы. Я должен был дать какой-то пример, как желание связано с какими-то обязанностями. Почему? Почему, если мы чего-то желаем, сразу появляются какие-то обязанности? И я привел пример той же самой ситуации. Я сказал, что сейчас я на радио, мы говорим в прямом эфире. Так? Это означает, что у меня было желание что-то сказать в эфир. Но это желание накладывает на меня ответственность сделать это хорошо. Так? Если я это сделаю плохо, меня больше не пригласят в эфир. Даже если у меня будет большое желание, правда ли? Поэтому желание, если оно не подкрепляется ответственностью, оно не будет поддерживаться законами Бога. Это желание будет отвергаться. Человек не получает желаемого, пока не примет ответственность. Это греха с хашем. Мы хотим быть счастливы, смотрите. Мы хотим иметь хороших детей. Мы хотим просто процветания. Здесь устроить такое общество, знаете, как Прабхупада мечтал. Но это желание означает, что у нас большая ответственность. Мы должны принять это также с большой ответственностью все вместе. Потенциал греха схашема трудно переоценить. Вы только посмотрите, сколько сейчас преданных грехастх. Тысячи в России. Если эту силу объединить Можно изменить уже полмира. Не верите? Есть случаи в истории. 12 викингов, это из истории Англии, 12 викингов в Средневековье завоевали весь север Англии. 12 человек. Факт исторический. Как они это сделали? Постоянством. Они это делали с утра до вечера, сражались. Утром просыпались, принимали просад и сражались. Конечно, после 16 кругов и прочее, саданы бхакти. Они не пренебрегали, иначе бы откуда они черпали решимость, правда? Нам нужно всю жизнь это делать. Поэтому нужна хорошая духовная основа, да, вдохновение, чтобы это не стало скучным занятием. И когда садана бхакти, духовная жизнь слабеет, греха с хашми, вы никогда не сможете объединить общину прихожан. У них у всех свои интересы будут. Одна есть объединяющая сила естественная, это дети в семейной жизни. Дети, они объединяют грехасты. Когда речь идет о детях, то все спрашивают, а есть ли гурукула? Что тогда в детей всех одновременно отдать? Смотрите, это объединяющая сила. Мы жили однажды в одном месте, где был храм. Храм, и преданные стали расселяться вокруг храма, зная, что вот здесь будет долгое время храм. Стали снимать квартиры. Вокруг были какие-то дома. И там вскоре возникло целое поселение преданных. И что интересно, что дети, они могут зайти в любой дом преданных. Куда угодно. Это написано в шастрах. Могут войти куда угодно и сказать все, что угодно. И попросить все, что угодно. И все удовлетворяют их желания. Их могут кормить, ложить спать в любом доме преданных. Это была очень большая объединяющая сила. Алло, 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 мой там не у вас? Нет. У нас. Ну, пусть у нас. Хорошо, пусть у вас. А потом ваш у нас и так далее. И так они общаются. Дети очень связующее сильное звено. Но если у детей не будет должного общения, представьте, если мы рассеяны, индивидуалистичны, если мы не собраны, не будет таких общин, не будет таких отношений, то дети не получают большого общения, они стремятся к большому общению. Мир целый хотят воспринимать. Им нужно много общения. И тогда преданные думают, о, нехорошо, улица вокруг. Не пущу его туда, потому что там кармические люди. А куда его? Ну, пока друзей нет. Замечали такую ситуацию? Ребенок оказывается в трудном положении. Это очень важный момент. Ему нельзя ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда. Нет возможности. Поэтому, видите, у нас интересы очень глубокие. Чисто практические интересы здесь нами будут управлять. То есть семейная жизнь должна быть объединена вместе. Так легче. И в ведические времена я слышал такую вещь. Были готры. Готра означает большая семья. Кто-то слышал об этом? Целые районы, целые кварталы были такие. И до сих пор, если мы посмотрим в Майяпуре или Вриндаване, это есть. То есть большие-большие семьи, там и дедушки, и бабушки, и прабабушки, и дяди, и тети, и двоюродные, и троюродные, и так далее, братья, и сестры. Очень-очень много. То есть родственников может быть сотни на самом деле. И это называется готра. И готра очень важна, потому что она несет ответственность один за другого, они вместе, они объединены вот этими семейными узами. Как Кришна пришел в династию Яду, допустим. И очень многие считали его своим родственником. Царица Кунти думала, это мой племянник. Акрура думала, это тоже мой племянник. Даже Камса, Кришна был племянником Камсы. Даже. Ишода и Деваки думали, мой сын. Нанда, Васудева думали также, что это мой сын. Кто-то думал, мой друг, мой брат. Во Вриндаване все думали, это друг Кришна наш, друг детства. Видите, эти семейные узы, они лучше всего связывают людей. И таким образом мы должны ощутить вот эту большую, большую семью в сознании Кришны, потому что для родственника характерно несколько вещей. Это прием пищи совместный. Родственники всегда вместе принимают пищу. У них общие цели и интересы, обязательно для движения интересов. Они заботятся друг о друге, даже если им не отвечают взаимностью. Это называется родственники. Родители будут заботиться о детях, даже если они не отвечают взаимностью. Они всегда стремятся есть вместе. Когда свадебная или похоронная церемония, они тоже все собираются вместе. Видите? Всегда это объединяет, они всегда вместе. И также в сознании Кришны мы делаем это. Нас объединяет общее принятие просада на праздниках. Мы становимся как родственники, ближе и ближе. С течением времени вы увидите, что это наш дом, сознание Кришны. Что здесь у нас общий интерес, общие цели в жизни, общий прием пищи. Если у кого-то проблема, как это все общество сразу об этом узнает и будут думать, благословлять или молиться, или что-то еще. Вы замечали это, что преданные обсуждают, знают многих со всего мира преданных? Иногда мы знаем, что там в Америке произошло, или в Австралии произошло, там преданных. Вот Курма Прабу приехал, скажем, в Москву, здесь он сейчас. Очень замечательный пример. Он рассказывал про то, как в Австралии распространялось знание Кришны. Было очень интересно слышать это все. Странно. Какое он, казалось бы, дело до Австралии вообще? А как это удивительно, потому что Прабхупада там играл большую роль. Наш дед духовный. И многие стали духовными учителями, мы слышим что-то и о них тоже там. Нас это очень сильно трогает, очень сильно касается, то, что в Австралии происходит. А когда мы в России что-то делаем, весь мир интересовался этим. В свое время они сделали даже демонстрацию в этой Австралии. Когда преданные сидели в тюрьмах, Хари Кришна, российские, там была проведена большая демонстрация, вот в Австралии, еще в Канаде, по-моему. Там были плакаты такие, вот все эти фотографии преданных, которые сидели за решеткой, и там было написано, вот Хари Кришна в России преследуется, и провели такую демонстрацию, все снималось, по всему миру передавалось. И все преданные на это реагировали очень серьезно на Западе. Один духовный учитель сказал, я, говорит, не понимал, как же на Западе будет распространяться сознание Кришны, люди не двигаются с мертвой точки. Там очень сложно, потому что на Западе все можно. Хари Кришна, пожалуйста. Сбрил волосы, так, боже мой. Да не один тут такой. Ну, шику с затылка. У кого-то шика спереди торчит здесь. Знаете. Поезжайте в Швецию, увидите шика, а откуда только они не выращивают эти шики. Вы никого не удивите этим и не спровоцируете на повторение мантры. Нет, нет, нет. Нет такого интереса. Просто как? Какая-то мода очередная. Глубокого интереса вы не найдете там. Запад — трудное место для проповеди. Довольно трудное. Поэтому духовные учителя иногда думали, как же это будет происходить? Мы, кажется, зашли в тупик. И вот в России все это началось. И весь мир западный узнал, что ради Хари Кришны русские жертвуют жизнью. В тюрьмах умирают. И люди стали покупать книги после этих демонстраций. Что же такое Хари Кришна, если русские умирают? Русские же так просто не умирают. Русские только за большие идеи они умирают. То есть они готовы умереть, видите, ради Хари Кришны. Что же это такое? И это дал сильный толчок всему миру. Потому что преданные были очень вдохновлены, они об этом говорили. Вот. Или когда, помню, Индрадюна с вами впервые рассказал о значении Радхаятры в России. Я помню очень хорошо эту лекцию. Почему? Она тронула всех до слез. Буквально там многие плакали, потому что он говорил о Джайананде Прабу. Вы слышали эту историю? Все знают его. На любой Радхаятре вы видите его изображение на колеснице обязательно. Это ученик Шрилы Прабхупады, который был брахмачарием всю жизнь. И он оставил свое тело из-за лейкемии преждевременно. Врач сказал ему, дорогой мой, у тебя мало времени. Он попросил его, доктор, скажите правду. Я, в конце концов, религиозный человек. Я спокойно к этому отнесусь. А мне нужно знать, чтобы готовиться к смерти. Я хочу вернуться к Богу. А, ну если ты такой, хорошо. Ну так вот у тебя, может быть, месяц, не больше. Дело идет к концу, к сожалению. Джинанда подумал, о, дело идет к концу. Что же я могу сделать для Прабхупады? Очень интересная мысль, правда? Что я могу успеть за месяц сделать для Шрилы Прабхупады? Я сделаю Радхаятру, за месяц я успею. И вот когда он делал колесницу, очень много стало людей преданных, которые просто проходили мимо и видели, как он работал. Некоторые из них стали преданными, просто видя, как он это делает. Он мог обратиться к любому человеку на улице и сказать, подай вот этот ключ, пожалуйста. И он был так... настолько энтузиастичен, настолько поглощен этой преданным инструментом, был в таком настроении, что люди, они начинали подать ему инструменты, потом еще что-то включались, и потом спрашивали по ходу дела, а что вообще мы делаем? И он объяснял, это будет праздник колесниц, это для божеств. Здесь божества повезут. Вы очень удачливы, что вы помогаете божествам сейчас. Мы делаем большой праздник в городе. И преданные даже удивлялись, как это у него получается. Он занимает любого на улице, никто не отказывает ему. Однажды ему сказали, Джайнанда, он был президентом там. Слушай, ты выглядишь не очень хорошо. Ты, конечно, брахмачари, ты не думаешь, но люди-то, они же смотрят, ты же президент. Ну, купи себе брюки нормальные. Ну, посмотри на себя. Ну, вот если обычные люди посмотрят на тебя, что они будут думать о Хари Кришне? Он посмотрел и сказал, о, действительно. Да, люди могут подумать что-то о Хари Кришне. Надо что-то делать. Но я же не могу деньги тратить на себя, это деньги Кришны. Но надо что-то придумать, он пошел в супермаркет. Вот такой длины, знаете, там вот эти вешалки есть такие. На Западе такие магазины, просто сплошные вешалки идут рядами, вот такие с одеждой. Да? Любую вы выбираете, какую хотите. Он там спрятался между этими одеждами, нашел какие-то брюки, повесил туда свои старые, одел новые. И пошел на выход. Но его заметили, его поймали с поличным. Вот вор, приведи к директору. Что, своровал? Ну да, вот своровал, говорит, штаны у вас. Но свои оставил, да. Ну, поменял, то есть, просто... Вызывайте полицию. Позвонили, и полиция должна была выехала. И они стали просто разговаривать. И выяснилось, что это из Хари Кришна, религиозный человек, и стал рассказывать об учении. Спокойно, счастливо стал проповедовать в новых брюках сворованных. И этот директор все удивлялся больше и больше. Очень странная ситуация, погодите. Вот он ворует, но это очень хороший человек. Очень-очень странно. Погоди, почему ты воруешь вообще? Ты, кажется, неплохой человек. Почему вообще воруешь? Ты почему так занят такой деятельностью? Ты же религиозный человек. Ну, понимаете, в храме деньги Кришны, это все пожертвованные деньги. Как я могу тратить деньги на себя? Я не представляю. Я не знал, что делать, я же президент, а брюки у меня ужасные. И я вот решился на такой шаг. И полиция, ты где тут вор? Нет, никаких воров нет, никаких проблем. Извините, просто ошибка, нет, все в порядке. А ты иди еще себе брюки выбери, пожалуйста. Завернем тебе еще несколько на всякий случай, чтобы ты выглядел еще лучше. Вот он был таким человеком. Рано утром он просыпался, до того, как проснулся, все преданные на Маглаарати. Знаете для чего? Мыть туалеты для них. Все преданные проснутся, надо пойти посмотреть, чисто ли там. Он не был пожилым человеком, это было его сознание Кришны. Хотя не очень философским был. И да, он давал лекции, все засыпали просто. Один раз он сам уснул на своей лекции. Но это была очень необычная душа по его поведению. Это было понятно, что он обладал сознанием Кришны, большой любовью к Шри Прабхупаде, к миссии. Это выразилось в конце его жизни. Он подумал, я успею за месяц, а что? За месяц я успею сделать колесницу, будет Радхаятра. Прабхупада будет очень доволен этим. Очень удивительно. И так сделали колесницу, организовали все необходимое. Было много просады, и праздник, реклама, все сработало успешно. 200 или 150 тысяч людей было на празднике. Сан-Франциско, насколько я помню. Огромный, весь практически город туда вышел. Телевидение и все остальное, но Джананы Прабху там не было. Он оставил тело за день до этого. В своей комнате он лежал, и на его ушах был плеер, и там говорил Прабхупада. Он слушал Прабхупаду на момент смерти. И когда мы это слушаем, мы очень любим Джайнанду, правда. Хотя никто его не видел. Это наше движение, это наша семья. Мы чувствуем это. Что-то в нашей семье происходит. Нас это очень сильно касается. Мы хотим слушать такие истории, передавать их, рассказывать своим детям потом. И не только. Мы еще хотим и сами что-то делать в этом направлении. Может быть, я не буду таким, как Джайананда, но я тоже хочу что-то сделать хорошее в этой жизни, оставить что-то. Каждый должен думать, иметь какую-то мечту, оставить после себя какой-то хороший след, заложить какую-то традицию, чтобы потом поддерживали другие, передать эту эстафету. Это называется грихасхашрам. Это очень широкое видение. И грихасхашрами... А свадьба – это обычно праздник. Это не похороны. Рождение ребенка – тоже праздник. Однажды к нам приехал один Пури Махарадж из Англии, я помню, в Алматы он приехал. Он давал лекцию, он рассказывал о жизни Вриндавана Дас Такура, по-моему. Собрались преданные, чтобы послушать. Он очень хорошо рассказывал. И сюжет был такой, что у Вриндавана Дас Такура рождались дети, да? Один ребенок родился и умер. Потом еще один и снова умер. И так 7 или 8 детей рождалось, умирало. И вот он рассказал, у него родился ребенок. Он смотрел на всех. Все молчали. Ну, родился ребенок, ну понятно. Потом он умер. Ну, молчали. Ну, умер, ясно все. Да. Очень просто. Родился, умер, все ясно. И он сказал, ну вы должны как-то отреагировать какими-то эмоциями. Ведь ребенок родился. И все не знали, как реагировать. Плакать или смеяться, что делать. Он сказал, нужно какой-то восторг, что-то выразить. Он учил нас. Ну, нужно сказать, здорово, харибо, нужно сказать. И все, харибо. Он нас вдохновил, мы сказали наконец, харибо, ребенок родился, хотя нам не до детей было. А потом он умер, все опять молчат. Ну, так он же умер, ну. Ну, вы должны что-то сказать. Не знаю, что говорить. Ну, скажите, ребенку. Все, Нет, говорит, нужно искренне. Вот учил нас. Потом в день родился новый ребенок. Ну, харибол, все закричали. Потом снова умер. И смех, и грех был, видите. И да, просто нам нет дела до всего этого процесса. Кажется, как он связан с сознанием Кришны. Но такова культура людей. Смотрите, когда родился Господь Рамачандра, сколько Дашарат раздал коров на этом празднике? Какой был пир? Какие были щедрые пожертвования браманам? Сколько было сказано хороших слов? Сколько было благословений? Сколько пришло астрологов туда? Когда родился Шрила Прабхупада, это большой праздник был в доме. Пригласили астролога, и когда он говорил, это был вообще такой праздник, когда он говорил, что это великая еще личность к тому же. Тоже его отец, он раздавал пищу там, он очень радовался. Все благословляли его в округе. У тебя родился сын, да, мы тебя все благословляем, потому что ты так щедро раздаешь сейчас пожертвования и всех кормишь и так далее. То есть это самскара называется. Закладывается какое-то хорошее впечатление в этот момент, обязательно. Что мы не думали об этом всю жизнь с горечью. Родился сын этот, Боже мой. Зачем он еще был нужен, непонятно. Иногда возникает такое чувство. Я знал одну мать, знаете, которая все время плакала, когда родился ребенок. Я не мог понять, почему. Ведь все матери обычно они радуются детям, а эта плакала. Нет, она не могла вынести этого. Что ребенок забирает у нее все время, которое у нее было предназначено для чувственных наслаждений. Вся ее свобода кончилась, и она очень переживала на этот счет. Вы хотели бы родиться в такой семье, где никто этому не радуется никогда? Наоборот, даже плакать начинают. Зачем он еще нужен? Если бы не он, я был бы просто счастлив. Вот видите. То есть большая ответственность, мы приглашаем еще детей в свою жизнь. Самскара означает хорошее впечатление. Свадьба, это тоже должно быть хорошее впечатление глубокое. Чтобы все запомнили, что что-то произошло очень важное, ответственное. Что мы не так, что через полгода они уже развелись. Потому что они пропили все свои деньги в кабаке во время свадьбы. Там была масса также неприятностей, безусловно, в это время. Там была головная боль после этого, все отходили потом месяц. Просто здоровье всех пошатнулось. Потом нужно будет ходить на лекции Ударя Дхамы по аюрведе. Нет, это не такие самскары, которые омрачают наше существование. Нет, это должны быть радостные вещи. Рождение ребенка, наречение именем, как, например, Господь Чайтанья. Перед ним раскладывают предметы, наречение именем, вот этот обряд. Раскладывают предметы, деньги, книги и все остальное, что он выберет. Вот в этом возрасте еще ему нет года. Но он помнит еще прошлой жизни. Те впечатления, те самскары, те желания в нем сохранены ясно. И он выберет какой-то предмет, связанный с прошлым сильным желанием. И можно понять, кем он будет в этой жизни, как его правильно воспитывать. Один преданный рассказал, что проводили такую церемонию для какого-то ребенка, он схватил 100-рублевку и сразу сунул ее в рот. Другой берет книгу, кого-то интересуют деньги. И вы уже знаете вот эти интересы, вы знаете, как воспитывать этого ребенка в соответствии с его природой. Это тоже одна из церемоний. И всегда это праздник. А церемония обрезания волос, я был в Майяпуре на такой церемонии. У одного преданного был сын, у него были длинные волосы такие. Все путали его с девочкой. Он сказал, ну вот будет церемония обрезания волос, и тогда увидите, что он мальчик. И мы приходили, приходил также духовный учитель туда на эту церемонию. Благословлял. Ну, было большое веселье, потому что сбрить волосы было не так-то просто у малыша. Настолько было смеха там, и все пытались всякими уловками это делать, отвлекали его внимание и пригласили парикмахера с опасной бритвой, очень опытного, который так это осторожно делал, прятал бритву постоянно от него. И там очень было смешно и весело. И в конце был большой пир. Он благодарил всех преданных, что они пришли на эту церемонию. Все поучаствовали. Все благословили его сына. Сын благословлен участием преданных, присутствием преданных. Также момент смерти это понадобится. Если нет такой традиции, то момент смерти часто преданных не окажется рядом. Должно быть традицией. Что в случае таких поворотных вещей в нашей жизни мы должны сразу собираться вместе и оказывать поддержку. Родился ребенок, нуждаются люди в поддержке обычно, правда? В моральной поддержке, эмоциональной поддержке, иногда в финансовой поддержке. Община знает, о, нужна помощь, пойдемте туда, принесем подарки сейчас, там скажем что-то хорошее. Отношения, вот такие правильные отношения в семье. Итак, греха с хашем, это понятие должно быть очень широкое. Это свобода от эгоизма, от чувства собственности. И если человек не избавится от чувства собственности, он никогда не станет чистым рядом. Греха с хашем, он привыкает к этому образу жизни. Жертвоприношение, благотворительность, тапасия, тапа. Это что такое? Это религия называется. Ягья, тапа, дана. Это и есть религия. Ягья означает жертва. Дана означает благотворительность. И тапа означает простая жизнь, аскеза. Вот эти три вещи называются религией. Не название, а вот эти три вещи, если человек делает. Это предписано для каждого из нас. И кроме того, когда грехасты приглашают в дом гостей, он делает это с определенной целью. Следите внимательно, чтобы не было проджалпы в доме. Детей очень легко научить проджалпе, а трудно отучить это. Это серьезная проблема. Веда говорится, что если мы неправильно используем язык, если правильно, вернее, используем язык, можем достичь освобождения. Просто благодаря одной этой способности правильно использовать язык, вкус и речь, что мы говорим. Один ученый открыл, группа ученых открыла, что ДНК формируется с помощью звуковых вибраций человеческой речи. Мы можем формировать ДНК свою собственную, если мы знаем, что слушать и что говорить. То есть звуки, вибрации, они сформируют нашу ДНК, а ДНК отвечает за все наши возможности физические и умственные. Все записывается там, оказывается. И в момент смерти человек все это может увидеть за одну секунду. Запись есть там. Эту энергию не открыли, записанные звуки, уплотненные сильно, такие вибрации. Эти вибрации сильно уплотнены, они записаны, и вся жизнь, вся эта информация хранится в самом человеке, и она формирует ДНК, и ДНК уже ответственна за все здоровые функции тела. Поэтому некоторые мудрецы делали так, они произносили мантры, и у человека вырастала недостающая конечность, например. В ДНК есть информация. Если вы знаете, какие звуки применить, если вы очень могущественны, какие молитвы, и вот процесс действует. Брахман мог сказать, благословляйте долгой жизнью, и у человека продлевалась жизнь. В шастрах есть такие примеры. Все брахманы, они говорят, благословляйте долгой жизнью, когда они удовлетворены духовно, взаимоотношениями. А как Сута Госвами, он должен рассказать Бхагаватам, и все мудрецы на Мишаране говорят, Сута Госвами, мы тебя благословляем долгой жизнью. Живи как можно дольше, поскольку ты проповедуешь сознание Кришны. Живи как можно дольше, тут нужно такие благословения давать. И просто поскольку они это сказали, так оно и происходит. И сейчас, конечно, наука, она находит какие-то такие секреты и прочее, но в шастрах есть это знание. Оно просто не объясняется материальным образом. Нет необходимости. Там дается ключ, который уже действует. Если вы сделаете это движение, он просто откроет эту дверь. И таким образом этот энтузиазм, взаимоотношения греха с хашем поддерживается прежде всего Санкиртана Яги. Очень важно всем при каждом месте собираться и воспевать Святое Имя. Ни о чем больше не думая. После работы или перед работой, когда жизнь хорошо отрегулирована, время от времени мы собираемся вместе, и до полного экстаза мы воспеваем Святое Имя, забывая все какие-то материальные проблемы, трудности и все остальное. Великая Яги, великое очищение, наша жизнь для Яги. И потом мы делаем это благотворительность, мы должны оплатить бесплатные пиры, можем пригласить гостей, сделать что-то такое бескорыстное. И живем с вами очень просто при этом. Когда мы вместе, бояться не нужно жить просто. Вот когда мы все по отдельности, врозь, индивидуалистичны, то возникает страх. У меня мало денег. Все так думают. Мало денег, я не выживу так. Нужно больше и больше заработать. Да уже у кого их много, этих денег, он боится их потерять, думает то же самое. Но когда преданные вместе, в одной семье, такого страха нет. Много или мало денег, такого страха не будет. Поскольку есть взаимоотношения. Не имея 100 рублей, имея 100 друзей, в народе говорят. Речь идет об этом. А о добродетели, не о страсти, которая порождает жадность деньгам, а о добродетели, о благотворительности, об обмене любовном в обществе людей. И таким образом община скрепляется, возникают планы совместные. А когда есть совместные планы, можно достичь очень многого. Можем построить духовный город, например, где захотим. Не думали об этом? Это возможно. Можно построить духовный город в России, и не один. Поселения могут быть, где будут свои школы, видите, свои храмы, свои традиции, фермы. Где будут коровы, которых никогда никто не убьет. Представляете, видите таких коров? Я видел таких коров на ферме в Алмате. Там уже много коров. Была одна корова, сейчас их уже 20, наверное, коров за 3 года. Они очень крупные, все кармические люди вокруг завидуют. Почему такие крупные у вас коровы? И главное, не болеют. У нас они не такие крупные, болеют и труднее, а здесь они вот такие у вас очень спокойные, очень крупные. И к тому же еще странно, что вы их есть не будете потом. Вот они завидуют этому. Вот надо же, они не едят кров, а у них такие крупные. А мы едим, и у нас такие слабые коровы. Они просто очень спокойные. Любой преданный может подойти, и от него любовь какая-то. И они чувствуют эту атмосферу очень сильно. Но они очень спокойны, поэтому довольно упитанные, здоровые. И сама атмосфера этой любви, она удивительна. С каждым живым существом можно иметь какие-то любовные отношения. Говорится, даже со змеей. Хотя это трудно, конечно. Но теоретически даже со змеей это возможно. Потому что это умиротворение чувствуют все живые существа, исходящие от человека. Любовь. Дурга. На чем она передвигается? На льве. Да, это тигр-лев, по-моему. А Господь Шива на быке. А Ганеша на мыши. И мыши очень нравится носить Ганешу, знаете. Она просто ждет, не дождется, когда он крикнет: поехали. А Господ Вишну носит Гаруда. И это отношение любви. Все эти формы служат Господу. И так же Господь дает нам этот мир для того, чтобы мы могли это сотрудничать с этим миром. И с животными, и с растениями, и с человеческими существами. Со всеми живыми существами. Как это во Вриндаване мы видим. Все живут вместе. Никто никому не мешает. Обезьяны воруют фрукты у лавочников. Но любой лавочник знает, что это природа обезьян, это нормально. Это естественно. Иначе было бы скучно жить. Когда люди воруют, это серьезно. Когда обезьяны, это просто шутка. Это просто украшает наш быт. Знаете, мы много рассказываем истории об обезьянах, когда приезжаем с Вриндавана. Кажется, зачем они вообще нужны? Они все воруют, бегают туда-сюда. И берут у вас очки, потом меняют на бананы идут. Тапки, они, да, они меняют эти вещи. Они здорово на рынке этим занимаются. И да, вы отрываетесь, она у вас что-то украдет. Вы идете с сумкой, скажем, с фруктами. Она подходит рядом, также идет и забирает все спокойно оттуда. Она имитирует человека, вот, пока вы смотрите боковым зрением. Очень хитрые. И ни у кого из преджабас не вызывает это гнев или раздражение, нет. Нет, они могут строго, конечно, их иногда относиться к ним, но никогда агрессивно не относятся к ним. И говорит, это представители Радхарани здесь, слуги Радхарани, эти обезьяны. Кришна кормил их еще. Он их прикормил. Поэтому они такие. В чем они виноваты? Это их природа. И очень забавно. Брундуки, когда вы смотрите на брундуков во Вриндаване, вы вспоминаете белку. Белку, которую погладил Господь Рамачандра. Вот так он провел рукой. И эти полоски так остались. Он брундук. И все любят этих брундуков. О, Рамачандра гладил собственной рукой их. Ни один брундук там не чувствует никакого страха в жизни. Ни один порядочный брундук. Но здесь даже порядочные люди в России, они очень обеспокоены этой жизнью. Но только посмотрите, какая разница. То есть мир, его гармония, это дело рук человека, который сотрудничает с Богом. И мы этому учимся. То есть Брахмачари Ашрам понимает это теоретически. Грихастха Ашрам воплощает эти вещи практически. Так, мы оставим время на вопросы немножко. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
А вот у меня есть знакомые преданные, которые говорили, что в уединении духовный прогресс невозможен или очень сложно это. И у меня есть знакомые, вот, которые как раз проповедуют, что нужно уединиться в какой-то ашрам, там, заниматься духовной практикой и отстраниться как-то от преданных, и это им поможет в духовном прогрессе.
То есть вы говорите, что один преданный рекомендует, наоборот, уединяться, практиковать индивидуально, уединяться от преданных, да, практиковать уединение сознания Кришны. Вы просите меня, чтобы я развеял как бы вот этот момент. Не так давно вышла книжка Джаяпатака Свами, вы, наверное, видели, Вайшнаваке. Да? Вы читали эту книгу? Вся книга посвящена вот этой теме. От начала до конца. И там со всех точек зрения описывается, что это делать не следует. Каковы истинные причины этого описывает там Бхагаватам Сарасвати? Что он говорит? О, мой дорогой ум, ты выглядишь преданным. Вот ты сидишь под деревом, видишь, все люди видят это. И повторяешь свои круги. Но о чем ты думаешь в это время? Уединиться мы можем. А где будет находиться ум в это время? И Бхагаватам Сарасвати разоблачает природу ума. Он говорит, о чем ты думаешь? О славе, о женщинах и деньгах. То есть в собственных глазах я могу чувствовать себя большим преданным, что я уединился от всех. Но что происходит на самом деле? Бхагаватам Сарасвати говорит, вы так не сможете разоблачить свой ум наедине с самим собой. Пойдете в иллюзию своего совершенства. Но когда вы общаетесь с преданными, преданные развеют иллюзию совершенства нашего. Если у нас нет достаточно духовных качеств, никто не примет нашего совершенства среди преданных. Нет таких людей. Преданные понимают эти вещи хорошо. Поэтому как раз полезнее практиковать вместе с преданными, которые иногда укажут на нашу ложную гордость, на нашу ошибку, на наши недостатки. Этот процесс более эффективный на самом деле. Если у меня большое ложное эго, я не хочу никаких наставлений, я хочу уединиться. Видите, какая причина может быть? Конечно, великие бабаджи могли уединяться, но они уединялись потому, что они обрели любовь к Богу. Была другая причина. Мы должны быть внимательны, чтобы не имитировать эту вещь. То есть опасно покидать общество преданных. На практике мы видим, что потом появляются дурные привычки. Могут ли предписанные обязанности оказаться непосильными для человека? Нет. Нет, никогда так не думайте. Почему? Поскольку предписанные обязанности применяются в соответствии с тремя факторами. Место, время, обстоятельства. Поэтому смотрите, никакой проблемы здесь не существует. Выполняйте то, что можете делать. И когда это усваивается, еще чуть-чуть. Усваивается, еще чуть-чуть. В конце концов, сможем много научиться делать. Может быть, все сразу предписанные обязанности мы не сможем выполнить, потому что обстоятельства могут нам мешать. Например, мы не живем в общинах вместе, у нас, может быть, нет таких гуруку, мы рассеянные, нам нужно ехать долго до работы, или мы, если ехать на программу, то весь день уже вы ложитесь ночью спать, и утром ваш садхана бхакти, видите, страдает. И много можно услышать того, что нет таких условий, обстоятельств. Тогда делайте то, что возможно в этих условиях. Любые обстоятельства, которые мы имеем, они хороши для духовного, и более того, они правильны по отношению к нам, поскольку это наша заслуженная карма. Это как раз для нас правильно находиться в своей собственной ситуации. И из нее именно прогрессировать. Именно из тех обстоятельств, в которых я нахожусь, должен прогрессировать. Тогда это будет мой путь. Мое продвижение. Моя духовная жизнь. Если человек думает, о, если бы у меня были другие обстоятельства, я бы мог повторять Хари Кришна мантру, мог бы все это делать. То он находится просто в плену материальных желаний. Прокомментируйте, пожалуйста, последнее постановление GBC о сексуальных отношениях в браке. Кто помнит формулировку? Есть какая-то формулировка последнего постановления GBC о сексуальных отношениях в браке? Я просто сейчас еще не в курсе. Есть какое-то последнее совершенно постановление? Может быть, есть последнее, буквально вот свежее. Я не знаю. Но что мы ожидаем от этого постановления? Интересно. Что наконец все решится. В лучшую сторону, конечно, правда? В лучшую сторону означает, что вообще забыть про это нужно. Для зачатия детей хватит. Я рекомендую то же самое. Лучше научиться этим вещам. Это очень-очень важно, очень хорошо для нас. Забыть вообще о сексуальных отношениях, это просто замечательно. Это жизнь, свобода ребенка. Будьте как дети, говорится, не думайте об этих всех вещах. Нужны дети, пожалуйста, нетрудно. Повторяйте как можно больше мантры, готовьтесь к зачатию хороших детей. Вы, семейные люди, вы должны знать, как это делать. Мы будем вдаваться в подробности, это несложный момент. Важно находиться в сознании Кришны. Но что касается вообще сексуальной жизни, зачем она нужна, скажите? Кому она вообще нужна? Кого она сделала счастливым человеком? Я не отрицаю того, что многие, может быть, не могут строго соблюдать эти принципы. Я не собираюсь давить. Нет, это не мое правило. И никто не будет давить. Мы сами этому учимся. Я знаю, что у многих преданных могут быть такие трудности. Что касается строгого этого принципа. Да, но я уверен, что все этому научатся. Если мы правильно последуем этим наставлениям в своей духовной жизни, внутри семейной жизни, если мы увидим душу прямо у своих родственников, сможем осознать это духовное явление, вы увидите, что все изменится качественно. Гораздо-гораздо лучше. Сексуальная платформа, она очень изменчива. Она всегда сопровождается большими проблемами, психологическими, физическими проблемами, социальными проблемами. Кто-то спросил, будет ли Третья мировая война? Так вот, интересный факт. Что в год в мире уничтожается 20 миллионов младенцев с помощью абортов. Это вам не Третья мировая война идет по масштабам. И это сексуальная жизнь. Таких постановлений GBC не будут выдвигать. Нет, принципы остаются принципами. И мы должны все стремиться к идеальным принципам сознания Кришны. Даже если мы чего-то не можем, нужно просто стараться дальше. Нужно просто продолжать совершать свои духовные усилия. Кришна внутри сердца. Так Прабхупада говорил. Теперь общайтесь с ним. Почему он так говорил? Потому что он дал святое имя всем нам. Теперь мы можем общаться с этим именем. Как вчера Сачинанда Махарадж просто учил нас повторять, помните? И не так просто. Даже прочитать по бумажке не так-то просто. Смотрите, Хари Кришна мантру. Потому что ум постоянно чем-то занят. И чем, как вы думаете, если раскрутить его до основания? Чем? Вот то, что здесь написано. А? Это сексуальная жизнь. Она дает эту трансформацию разнообразия этих размышлений, впечатлений, желаний. Это корень, из которого вырастает материальное дерево. И посмотрите, как трудно ум оторвать от этих вещей. Почему? Потому что все еще хотим это делать или делаем. Если мы разжигаем огонь, а потом льем туда воду, как же мы сможем поддерживать огонь? Поэтому постепенно мы должны это делать так, чтобы стало меньше, 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 к нулю. И тогда мы почувствуем, как хорошо. Шанти. Тхира. Это такая твердость внутренняя, такая уверенность. Столько откровений духовных. Жизнь наполняется изнутри удивительным образом. Сколько чудес внутренних у человека происходит. Но эта сексуальная жизнь, как вода, она заливает эту духовную жизнь. И когда ее нет, у человека ничего не остается, он думает, а что же кроме этого? А это же вкус, это любовь и все остальное. Это особое чувство, наслаждение. Как жить без него? Да, но означает, что духовно человек не очень развит еще. Ему нужно еще постараться продвигаться. Я знаю одну вещь, что GBC в прошлом в Исконе было больше давления на этот принцип, я бы сказал, откровенно. То есть открыто требовалось это все. Не все духовные учителя, но в основном линия была такая очень жесткая, очень жесткая. Это также приносило, имело некоторые недостатки. Какие? Преданные, которые не могли строго соблюдать принцип, были страшно, страшно разочарованы, жить не хотели. Это другая крайность, это тоже крайность. Нельзя людей доводить до такого психического состояния с помощью давления. Ты падший, ты грешный, постоянно говорите об этом. Нет, Прабхупада так не говорил, он говорил, садху не удаются в эти подробности. У вас есть Кришна, советуйся с ним, все, он в твоем сердце. Вот, прогрессируй. Давай сам. Все. Сам решайте вопросы. С своей женой, со своей семьей, сами решите. И постепенно вы поймете, что лучше, то хуже, сами. Сами решите это все. Является ли организация Намахаты служение миссии Шрилы Прабхупады? Если является, то какая она должна быть? Интересный вопрос. Неужели организация Намахаты не является служением миссии Прабхупады? Очень важная миссия Шрилы Прабхупады. Намахаты. Очень-очень-очень-очень важная миссия Шрилы Прабхупады. Намахата – то, что сейчас может способно объединить все движение, всего мира. Храмы – это не так-то просто с помощью храма объединить всех, правда? Какой нужно построить храм? Чтобы все могли прийти, всем это было бы удобно? Нет, это сложный момент. Намахата – это то, что еще делал Господь Читания, это то, что делал Шривас Такур. Это рынок распространения святого имени. В каждом доме это может быть. Можете представить, как можно распространить могущественное сознание Кришны? В каждом доме храм может быть. Очень простая формула. Какая должна быть намахата? Есть даже литература, вполне научная, этот счет. Какие есть виды намахат, есть бхакти-врикша, есть другие виды намахат, есть просто духовное общение, можно просто приходить воспевать баджаны. Можно организовать проповедническую намахату с целью расширения проповеди. Когда задавались вопросы, я помню, каким служением могут заниматься преданные прихожане именно, которые не живут в храме. И помните, это был такой мозговой штурм, и все предлагали какие-то виды служения, там было сотни возможностей. Сколько мы можем делать вообще не прихожан? Мы можем делать огромное количество преданного служения, на самом деле. Это все намахата. Например, в Индии намахата – это самая развитая духовная организация в Исконе, в Майяпуре. У них есть свой транспорт, свои автобусы, свои финансы. Это самая могущественная, самая развитая организация духовная. Также есть храмы. Намахата в Майяпуре – это что-то очень, знаете, очень престижное быть намахате. То есть не нужно сомневаться в этом.
Я очень равнодушен к божествам. То есть хотя на действие. То есть мне не особо это интересно, но тем не менее у него очень такое сильно преданное служение божествам. Я иногда заметил, что она от меня требует, чтобы я более стал близок к божествам, более, скажем так, не настолько равнодушен, а я иногда замечаю, что я упрекаю в том, что ей вообще философия особо так, ее не интересует.
Хорошее сочетание у вас. Дополнять друг друга. То, что может один, не может другой. И вы напоминаете, скажем, муж говорит, что он не очень привязан к поклонению божествам, но любит изучать философию. Жена же, наоборот, спит на лекциях философских, но любит поклоняться божествам. И он от нее требует философского подхода, а она требует от него общения с божествами. Видите, хорошее сочетание. Как моя тетя, она очень расточительная, а муж у нее был очень жадный. Хорошая гармония, видите? И в итоге получалось что-то хорошее. Вот поэтому говорится, что жена, муж и жена — это две половины одного тела. Они должны сотрудничать, помогать друг другу, дополнять друг друга. Это хорошая ситуация. Да, муж должен слышать это от жены, а жена вот эти вещи от мужа. Так, наше время на сегодня истекло. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
И преданные, кто хочет приобрести диски с лекциями читания чанды. Отключай.
Я скачал вчера. Сейчас. Потому что потом, когда.
Нет.